Добрый вечер, дорогие друзья. Я Матвей Ганопольский. И, как обычно, пока есть силы и здоровье, как принято говорить, я веду мою программу, стараюсь сделать ее ежевечерней. Она называется «Ганопольская правда». Самые разные новости, мнения, сюжеты, стихи и про людей. Все это субъективно я выбираю сам в течение целого дня вот на этот телефон. И с него читаю, с разных источников. Я приветствую всех, кто на моем канале. У меня есть к вам просьба, кто просто заходит и смотрит, но не подписан, подпишитесь. Соответственно, мне будет приятно и будет чуть популярнее канал. Если говорить о политике и о том, чем занимается Российская Федерация, то можно сказать простыми словами – не пущать. Но не пущать не своих, а своих пущать. И вот новость, с которой я хочу начать, она абсолютно симптоматична. Сообщает инсайдер. Путин разрешил всем российским чиновникам и военным не публиковать декларации о доходах. А участникам СВО их не надо даже подавать. Также он разрешил им, цитата, принимать подарки от украинцев на оккупированной территории. Это может быть любое изъятое имущество. Ну, естественно, инсайдер пишет это иронически, принимать подарки, да? Но во всяком случае, если ты кого-то там убил, вы знаете, что это не является преступлением по той причине, что ты это сделал, я уже не помню, как там эта фраза, на благо Родине, там для защиты Родины. То есть тебе прощаются любые преступления, которые ты делаешь на захваченной Украине территории, вообще в любых войнах. Такой закон принят. Ну и теперь еще можно поживиться их имуществом и его не декларировать. Это замечательная новость, которая, безусловно, как бы, сделает, наверное, службу более привлекательной. Теперь новость из Израиля. И во всяком случае в Украине, я хочу вам сказать, внимательно смотрят за новостями из Израиля, потому что Израиль, так сказать, он пытается пробежать между струйками. Он оказывает, ну или так скажем, не оказывает практически Украине никакой помощи. Ну, кое-что он там делает, но, безусловно, никакой там помощи оружием и так далее, ничего этого нет. Потому что не хочет портить отношения с Российской Федерацией, а не хочет он портить отношения с Российской Федерацией по вполне понятной причине. Знаете, как сказать, можно не простить, но понять. Потому что, ну, как-то вот даст он ракеты Украине, и тут же ракеты с Палестины посыпятся на головы израильтян. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы Израиль очень активно помогал Украине, но не всегда это получается. Однако, парламент Израиля утвердил новое правительство во главе с Бениамином Нетаньяху. В самом Израиле, значит, это такая, ну, как бы внутриизраильская вроде вещь, но, безусловно, имя Нетаньяху вам хорошо известно. И он долгое время был премьер-министром. Но, понимаете, мы сейчас не касаемся внутренней политики. Почему? Потому что о внутренней политике говорят, что это к власти в Израиле пришел самый религиозный и правый кабинет в истории страны. Партии Ликуд во главе с Нетаньяху удалось сформировать коалицию с ультранационалистами и ультраортодоксами. Ну, скажем так, мы с вами не знаем, что это обозначает. Я имею в виду, что это такое израильские ультранационалисты. Ну, ультраортодоксы – это понятно. Это вот эти вот самые, которые вот одеты в эту традиционную одежду, которые во многом, ну, значительно определяют политику Израиля. Но еще раз, давайте не будем здесь прогнозировать, потому что нас с вами, ну меня во всяком случае, интересует, так сказать, внешний периметр, а именно, что будет делать Нетаньяху в международных отношениях. Потому что со своими евреями он справится сам. понимаете, или они с ним, потому что это демократическое государство, и, как видите, был один премьер, потом, простите, другой премьер, но теперь вот обратно этот премьер. Ну, во всяком случае, он заявил, что он подчеркнул, что его администрация восстановит управление страной, мир и личную безопасность граждан Израиля. Ну, здесь можно сказать, что любой премьер говорит такие слова, как бы это вполне понятно. Я знаю, что вы любите не только новости, но и действительно каждый день новости не могут быть. Про бомбардировку Киева сегодня мы еще поговорим. Но вы знаете, что я сейвлю новости часто, ну, не по каким-то градациям, а вот просто я увидел интересную новость или интересное какое-то соображение, и, значит, это как бы очень важно. И вот про людей. Это написал некий Виктор Терешкин, я его, к сожалению, не знаю, который написал это 29 декабря, но 2016 года. В который раз задаю себе вопрос, кто кого победил в Великую Отечественную? Мы немцы или они нас? Сегодня появился у меня в Фейсбуке новый друг Алеандр Тесницкий. Он живет в Дюссельдорфе. Я попросил его узнать, сколько получает немецкий ветеран, воевавший на Восточном фронте. Вот его ответ чуть сокращенный. Здравствуйте, уважаемый Виктор. Я как раз кое-что знаю об этом вопросе, так как есть знакомый немец, бывший на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. Если кратко, каких-то особых льгот у него нет, как и у всех остальных. Пенсия около 2800 евро. Медицинское обслуживание, включая любые операции при необходимости, естественно, бесплатно. Старик отлично держится, умудряясь пару раз в год ездить по миру, поэтому никакие сиделки ему не нужны. А если понадобились, это тоже было бы бесплатно, так как в Германии очень мощная система ухода за стариками и инвалидами. Что еще рассказать? Естественно, у него свой дом, раз в 3 года меняет машину, предпочитая Мерседес. Пенсии у всех разные, но, как правило, меньше 1500 не бывает. Верхнего предела нет. Если человек работал и еще дополнительно откладывал специальные фонды, пенсия может быть и 5, и 8, и больше тысяч. Понимаете, я понимаю, что все, о чем мы сейчас говорим, это надо там делить на 10 или на что-то там делить, я это все понимаю. Но самое главное, о чем можно говорить, значит, это о том, действительно, кто победил во Второй мировой войне. Вроде бы Советский Союз и коалиция, но разница в уровне жизни, разница в сервисе и во всем, она существует. Не знаю, такие ли цифры, они могут быть совершенно любые. Вот понимаете, совершенно любые. Но мы часто и раньше, и сейчас задаем вопрос, почему Советский Союз, победив в этой войне и искоренив немецкий фашизм, живет сейчас так, а немцы, которые пострадали, заслуженно пострадали, которые восстановили свою страну, живет несколько иначе. То есть для меня важны не суммы, для меня важен принцип. Про Брюса Уиллиса. Это пишет выдающийся актер, я его очень люблю практически во всех его фильмах, но особенно в более старых. Пишет такое издание, я на него подписан, называется «Америка для всех». Брюс Уиллис перестал узнавать родных и понимать речь окружающих. Актер уже несколько лет болен деменцией, одним из симптомов которого является афазия. Она не позволяет человеку контролировать движение языка и, соответственно, разговаривать. Ну, из других источников я это не увидел, но этот сайт, он пишет про Америку для американцев. Поэтому не думаю, что они лгут. Сегодня ушел из жизни человек, композитор Эдуард Артемьев. Многие из вас там не знают, кто такой Эдуард Артемьев, но дело в том, что целая гигантская полоса в советском кино особенно связана с ним. Он дожил до преклонного возраста, Но вот я сейчас прочитаю про него, и вы сразу поймете, что вы его хорошо знаете. Выдающийся композитор скончался 29 декабря, как и 36 лет назад, Андрей Тарковский. Без музыки Артемьева, ставшей классикой, невозможно представить фильмы «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Он же музыкальный соавтор «Рабы любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Обломова», «Родня», «Утомленные солнцем» Михалкова, «Сибириады» и «Белых ночей» почтальона Тряпицына, Кончаловского «Охота на лис», «Остановился поезд» Вадима Абдрашидова. Неполный список. Да, да, это Эдуард Артемьев, выдающийся композитор. А «Свой среди чужих, чужой среди своих» – это вообще... Там музыка делает очень много. Просто очень много. Еще если мы провожаем людей, то давайте проводим Пеле. Умер легендарный Пеле. С 21 года он боролся с раком. Ему было 82 года. Эдсон Арантис ду Насименто, более известный как Пеле. Бразильский атакующий, полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. Пеле вырос в бедной семье, зарабатывал дополнительные деньги, работая в чайных магазинах в качестве официанта. Азам футбола его научил отец, но Пеле не мог позволить себе полноценный тренировочный процесс и обычно играл либо с носком, набитым газетой, либо перевязанной ниткой, либо грейпфруктом. Уже в 15 лет он вышел на большую футбольную арену. По мнению экспертов, в технике Пеле не было слабых мест, его специфическая манера игры во многом изменила представление о возможности и самой сути футбола. Многие чудеса, которые он демонстрировал на поле, стали легендарными. В течение карьеры Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе и товарищеских. Царство ему небесное. Он и бизнесом занимался, и, как вы знаете, вот кофе Пеле, по-моему, где-то оно еще продается. Сегодня, я еще буду говорить о сегодняшней бомбардировке Киева, еще у меня там будет некий текст по этому поводу, но шутку по этому поводу я хочу вам сказать в переводе с украинского. Пишет Вадим Кириленко, то есть... Отношение к российским бомбардировкам. Сегодня с пацанами бегали в футбол с утра. Один тип опоздал и говорит, сел ночью телефон, будильник не звонил, я проспал. Повезло. Повезло, что не машили ракетами, и я проснулся. Вот такая вот, такое отношение. Ну да, все привыкли. Все привыкли. Люди прячутся, а потом идут на работу. Интересная очень история произошла. Значит, пишет Илья Пономарев. Вот это действительно содержание подсознания российского общества в ушедшем году. Спасибо калининградцам за эту визуализацию. Сейчас я вам поясню, что он имеет в виду. Это очень интересно. Вот мы с вами видим всякие интервью, как там воспринимают Путин, то, сё и так далее. Все это понятно. Но пишет, пишет Ваня Лузин. Мы попросили, или он цитирует. Значит, мы попросили наших читателей, то есть вас, в разных социальных сетях охарактеризовать одним словом уходящий год. Затем мы собрали ваши комментарии и пропустили через генератор облака тегов. Наиболее часто упоминаемые слова большого размера в тексте, реже упоминаемые меньшего, но все не все слова мы могли взять из законодательства, ну то есть мат. Одно слово, упоминавшееся чаще всего, мы заменили на цифру 2022. Итак, прошедший год вашими глазами. Сейчас я поясню вам, что они сделали. Вот посмотрите. Они, вот это вот все вы видите, это... Ай-яй-яй, сейчас... Вот это вот все, вот это вот слова, вот там, где вы видите черточки, вот это вот слова. Ну, на самым большим шрифтом вот это 2022. Ну, это какое-то матерное слово. Ну да, вот Илона Астафьева, вот она написала, что это полный... Да. Дальше. И вот смотрите, что люди пишут. Второе слово по размеру – позор. Третье – надежда. На четвертое – тревога. А дальше я просто читаю вам слова, которые вижу. Апокалипсис, исход, боль, смерть, беда, фиаско, правда, кошмар, разруха, приехали, ужас, разочарование, мрак, депрессия, негуманно, шляпа. Почему шляпа, не знаю. Шляпа. Бред, обидно, перерождение, импортозамещение, фиаско, зрада, кошмар, сложный, катастрофа, разрыв. Ну и так далее. Дальше маленькими буквами я уже это не вижу. Ну вот, счастье, радость и так далее, я не увидел этого вот в этом тексте. Теперь по поводу того, что произошло сегодня. Утром 29 декабря российская армия снова обстреляла Украину. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Арестович заявил, что всего ожидается запуск около 100 ракет и несколько волн. В данном случае я хочу сказать, что сегодня как бы довольно резко выступили и по поводу этих слов Арестовича, и по поводу вообще прогнозов, сколько будут стрелять ракет в офисе президента. Там, вернее, или я не помню, или в Министерстве обороны, они сказали, что не надо пугать и не надо стращать, поскольку никто не знает, сколько выпустят ракет. Я ожидал сегодня, и утром я видел всякие крики, что 120 ракет. А на самом деле было, по-моему, 67. Ну, я еще прочитаю вам информацию. Значит, Подоляк уточнил, что территорию Украины атаковали 120 ракет. То есть он ошибся, практически в два раза. Уже после окончания обстрела Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 69. Иранские дроны и так далее, и так далее. Повреждения в Киеве, Львове, Харькове, Одесской, Ивано-Франковской области. Ну и так сказать, вот не написано, что кто-то погиб, и до сих пор не написано, что кто-то погиб, но много раненых людей, и обесточен опять Львов, и так далее, и так далее. Значит, все стараются быстро восстановить, но тем не менее, это дело существует. Но, что очень важно, и вот это я вам хочу сказать, потому что об этом сегодня написал известный вам Борислав Береза. Понимаете, произошла очень важная вещь в Киеве. В Киеве было 16 ракет, и все 16 сбили. Конечно, это можно списать на случайность и так далее, но дело в том, что украинцы учатся. И, конечно, счастья особого от этого не будет, что, так сказать, сбили ракеты, потому что тут сбили, а там не сбили. Понимаете, все-таки Украина – это столица, все это понятно. Привет из Москвы, пишет Вансаровский. Пусть на Новый год вам будет 150 ракет, и все они будут сбиты. Сомнительный юмор, но я его принимаю. Главное, что вы говорите, что все они будут сбиты. Вот, поэтому, конечно, малоприятно. В общем, скажем так, преступники, они и есть преступники. Понимаете, они и есть преступники. Очень надеюсь, что их будут судить, как, собственно, и всех надеется. По ситуации на авиабазе «Энгельс-1» в Саратовской области, пишет кто-то из военкоров. По нашей информации, ошибочно был сбит истребитель Вооруженных сил Российской Федерации. Был замечен неопознанный объект. Учитывая опыт двух предыдущих прилетов, решили сбивать. оказалось наш Су-27. Говорит источник Минобороны. Почему система ПВО не распознала свой самолет? Военные разбираются. Говорят, было облачно. Пилот погиб. А Путин подписывает, и это вам предубеждение, значит, все новые и новые законы, которые предусматривают огромные сроки, но расплывчатый критерий. Вот это вот очень важно, чтобы любого можно было взять за горло. Сообщает Deutsche Welle, Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Диверсии. За пособничество в совершении диверсии суд может назначить от 10 до 20 лет, за участие в диверсионном сообществе от 5 до 10 лет лишения свободы. Но я еще раз напоминаю, за диверсию. Вот вы что-то сделали, и это будет характеризовано как диверсия, и вы получите вплоть до пожизненного лишения свободы. Вот такая вот история. Так что либо не совершайте диверсии, либо совершайте их так, чтобы вас не поймали. Пишет Сергей Алексашенко, который напоминает нам всем, что 100 лет назад, вот интересно, вот я задаю вам вопрос и почитаю, может быть, вы скажете, а что произошло 100 лет назад, 30 декабря? 30 декабря, ровно 100 лет назад. Что произошло? Вот видите, вы уже не помните, потому что вы либо старенько. Да, Оксана Зинченко, тетя Клёпа, Мария Бабичева, вы абсолютно правы. 30 декабря 22 года официально было образовано новое государство – Союз Советских Социалистических Республик. Он просуществовал до 91 года, однако споры об успешности или неуспешности советского проекта не утихают до сих пор. Алексашенко справедливо пишет, что они, так сказать, споры не утихают, но для меня, во всяком случае, как человека, который полжизни прожил в Советском Союзе, мне это дело не нравится, и я совершенно не хочу, с этим Советским Союзом иметь дело. Я просил бы вас посмотреть на количество лайков и принять участие в облайкивании Гонопольского. Не облаивании, а облайкивании Гонопольского. Это делается очень просто. Вы нажимаете на кнопку, вот видите, сразу стало увеличиваться количество. Ты мне, я тебе. Ну и еще не забывайте, если вам не сложно, кто не подписан и просто смотрит, подпишитесь, пожалуйста. Вы потом можете не смотреть, но мне удовольствие, у меня будет большее количество подписчиков. Интересную вещь пишет Василий Головнин. Василий Головнин, я не знаю, работает ли он сейчас еще корреспондентом одного из центральных агентств в Японии, но это замечательный журналист, которого я читаю. Я много раз пытался его пригласить в эфир, но когда у меня эфир, ну, я имел в виду не вот этот эфир, а вообще какие-то эфиры, но у него уже глухая ночь, потому что он находится в Японии, много лет живет в Японии. Но он пишет про Японию, про весь этот регион, про Китай очень много пишет, пишет про Тайвань, пишет про Корею. И вот что он пишет, интересную вещь. К сожалению, совсем не на новогоднюю тему. Власти Тайваня из опасения по поводу возможных действий со стороны Пекина оборудуют сейчас 10,5 тысяч убежищ от ракетно-бомбовых ударов, которые смогут принять 86 миллионов человек. Это более чем в 3 раза превышает население острова. Более чем втрое. Такие поразительные цифры официально обнародовало Министерство внутренних дел острова. Убежище сооружается по всей территории Тайваня. Кстати, его население сейчас примерно 24 миллиона человек, включая иностранцев с длительными видами на жительство. Большинство убежищ, по этим данным, не рассчитаны на длительное пребывание. Это места, где можно быстро укрыться при объявлении тревоги. В основном это подземные помещения, включая парковки. С 70-х годов 70-х годов, согласно местному законодательству, все постройки более 6 этажей должны быть оборудованы такими пространствами. И в августе нынешнего года власти тайваньской столицы Тайбэя призвали население загрузить на смартфон мобильное приложение, позволяющее определять местоположение ближайшего бомбоубежища. Вот такие вот, видите, так сказать. Ну, вернемся к, сказать, к России, к Украине. Пишет пан доктор. Ракеты у них не кончаются, говорят. А это и не так важно. В прошлый раз тоже ракет оставалось много, но кончился сначала сахар, потом мыло, потом масло, а потом и совок. Да, это правда, и я это пережил. Ну, вы знаете, что... И вот это вот я вынес на заглавие. Значит... Кто уехал, тот предатель. Должен сказать, что стратегически, запретив все на свете, сейчас Москва пытается испортить жизнь неугодным. Кто неугодный? Те, кто уехали. Вы знаете, идеологически их обсирают, их, значит, пытаются законодательно, вы знаете о всяких инициативах, которые существуют. Эти инициативы идут и от Совета Федерации, и от Государственной Думы, ну и, естественно, Медведев тоже на своем месте. Почему? Потому что это, понимаете, здесь для российской власти очень важно не допустить какие-то лакуны, какие-то зоны, где люди показывают средний палец власти. А те, кто уехали, они как бы дважды показывают даже два средних пальца. Я объясню, что имею в виду. Значит, во-первых, они, уехав, говорят, первый средний палец – это то, что мы не пойдем воевать в Украину. Ну, или вообще воевать, потому что там Украина не Украина, им все равно. Они уехали не от войны Украине, они не уехали от войны в Украине, они спасают себя от мобилизации. Это разные вещи, я вам уже об этом говорил. Алекс Дмитриев пишет. Матвей Юрьевич, может быть, вы скажете о тех деньгах, которые собирают израильтяне для Украины, о госпиталях, оплаченных нами, о 60 тысячах беженцам с полным обеспечением. О том, чей товар, что такое товар, я не знаю, что такое товар, в руках ЗСУ. Дорогой Алекс, я не хотел вас обидеть, и я благодарен абсолютно всем странам, которые оказывают помощь. Я просто хочу сказать, что мертвым, давайте я вам так скажу, жестковато. Вы знаете, есть такое выражение, там, что-то нужно, как мертвому припарки. Так вот, когда перестреляют русские украинское ЗСУ, вы можете, знаете, как скажу, мертвых в госпиталях не оживят. Понимаете? И деньгами можно труп засыпать, но он не оживет. Вы можете сказать, а что, не нужны разве госпиталя? Нужны. А что, не нужны разве деньги? Нужны. Генераторы нужны. Медицинские препараты нужны. Все нужно, но самое главное – оружие. Потому что Россия убивает. Вот и все. Поэтому не надо мне вот это совать. Я за все это вам благодарен. Большое вам спасибо. Огромное. Низкий поклон. Только это потом. А сейчас что-то типа вашего железного купола. Понимаете? Извините. Но я к вам с благодарностью. Понимаете, в чем дело? Я с вами... Я с благодарностью. Благодарностью к вам. Не сомневайся. Только люди гибнут, потому что не хватает оружия. Потому что русские прут, пригоженцы, пьяные орки и так далее. Я вам вчера читал, или вы вчера не слышали, «Березу». Каждые в Бахмуте, каждые 15-30 минут идут по 30 человек, которых убивают, но которые стреляют и убивают украинцев. Какие тут деньги? Без обид. Так вот, продолжаю. Значит, поэтому, значит, первый факт – это то, что они не идут воевать. Второй факт – то, что их жизнь абсолютно не изменилась. Конечно, очень многие уехали, не имея ничего. Но в основном, давайте правду говорить, уехали те, кто понимает, за что они будут жить. Они сдают квартиры, они работают айтишниками на расстоянии и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, второй факт, что вы там гните, а мы здесь нормально живем. И вот это вот невероятно оскорбляет, унижает и не дает жить на свете российской власти. Что можно делать с этими людьми? Ну, вы знаете, вчера я рассказывал, что запретить работу, то есть три волны, сегодня третья, и все несбыточные, я потом объясню почему. Значит, первая история – это повысить для них налоги. Вот если ты живешь за границей, но работаешь на российского предпринимателя, то почему-то ты должен, например, платить, сколько там в Российской Федерации, 13%, а, например, 30%. Понятно, да? То есть ты российский гражданин, мы тебя, власти говорят, ненавидим, ты не собираешься сдохнуть на Украине, поэтому, пожалуйста, плати 30%, чтобы ты не мог там оплатить квартиру и так далее. Но ответ на это уже был прост. Уехало порядка миллиона человек. Как проверить, они уехали в командировку или они бежали? Или вообще, то есть как это понять? То есть вот, например, Петров, ну, на границе же знают, Петров. Значит, надо связываться с предприятием этого Петрова, выяснять. А там уже есть командировочное удостоверение. А если нет командировочного удостоверения, то за один день открывается в Грузии филиал этого предприятия, и вы становитесь начальником этого филиала. Понятно, да? Поэтому это не работает, это все поняли, и, в общем, короче говоря. Но попытки продолжаются. Вторая попытка – это была не пускать их обратно. Это очень странно, потому что они граждане Российской Федерации, и, опять же, на каком основании не пускать? Я поехал в Грузию, пил вино, кушал хинкали, потом я был в Турции, потом я был здесь, потом это самое, а сейчас я возвращаюсь домой. Кстати, вы уже прекратили мобилизацию? Нет? Ну, тогда еще посижу. Но логика дойти до конца, пытаясь укусить себя за локоть, это предложение объявить этих уехавших людей, это предложение Медведева, врагами общества. То есть, понимаете, появляется слово «враги». Появляется слово «враги». Вот уже враги. И вот что поэтому пишет поводу Александр Морозов, которого я часто вам читаю. Дмитрий Медведев анонсировал на 23-й год жесткую кампанию против тех уехавших, кто не замолчал. Иностранный агент – это уже слабый маркер довоенного времени. Он уже изжил себя. Теперь будут вменять госизмену, экстремизм, уголовные статьи. Когда Володин, Клишас и прочие прокатывают тему арестов имущества, конфискаций тех, кто уехал, это не риторика. Они следуют логике войны, а война в их представлении только начинается. А вместе с ней окончательное разделение. Иноагенты, нежелательные и прочее – это все из периода идеологической подготовки войны. Это формат «дать уйти», а теперь будут другие маркеры. Ну, понимаете как? Идеологически Александр Морозов пишет правильно. Но практически я не очень понимаю, как это можно сделать. То есть это надо принять закон. Только приняли этот закон, кто-то вернется. Значит, на каком основании это изъятие собственности, это должно быть, это тут какое-то нарушение Конституции. Я понимаю, что они могут принять любые законы, но у меня возникает вопрос, они собираются править вечно? Пишет Иван Яковина по поводу бомбардировок. Ни одна из выпущенных по Киеву ракет в цель не попала, все до единой сбили. Да, были, к сожалению, попадания в других регионах, но столица достаточно надежно защищена. Таким образом, Кремль лишается одного из последних оставшихся аргументов террористического. Ведь вместо леденящего ужаса статистики по ракетам сбитым будет вызывать моральный подъем и рост уверенности Украины в себе и своей армии. Впрочем, отказываться от этих обстрелов они не будут, так как бюджеты на калибры выделены, освоены, распилены, поэтому важность и актуальность ПВО в обозримом будущем не снизится. Но результаты сегодняшнего утра, думаю, во многом добавили уверенности в будущем. Ну, точно добавили. Вы знаете, я с огромным наслаждением читаю таких фриков, к которым, конечно, относится Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», там еще какая-то партия к ним присоединилась. Вот знаете, он такой ясноглазый идиот. Он пишет такие жизнеутверждающие какие-то короткие тексты, и он придумал себе слоган, тут, правда, нет этого слогана, «России быть». Да и без тебя знаем, что она никуда не денется. Ну, будет больше, меньше, с тобой, без тебя. Ну, как-то до этого была. И вот, понимаете, такой называется товарищ очевидность. Он пишет такие вещи, которые... Война – жесткое испытание для государства и для граждан. Идет война за русский мир, за будущее России. Победа будет. 2022 войдет в историю. Внимание! Он же писал, что будет победа в 22-м. Значит, ему теперь приходится отползать. Как он отползает? 2022 год войдет в историю как год утраты иллюзий. Иллюзий про западную демократию, иллюзию по поводу наших деятелей культуры, а на поверку – подлецы и предатели. Мы с вами можем коллекционировать моральных уродов. Что такое моральные уроды? Это когда убивают людей, а моральные уроды говорят, что это хорошо. Есть такое объединение в интернете, которое называется «Солдатские вдовы России». Что должны делать солдатские вдовы? Они должны всплакнуть, после этого взять топор и пойти, сами знаете куда, сносить, сами знаете что. Нет. Солдатские вдовы России за отдельную плату пишут вот что. Солдатские вдовы становятся экономическим спасением для русской глубинки. Нормально? Не секрет, что во многих деревнях и небольших городах, удаленных от областных и районных центров, хронических проблем очень и очень много. Нет денег, дорог, школ и часто даже магазинов. Кстати, интересно, почему? Но именно там часто живут смельчаки, которые становятся на защиту своей родины. И гибель таких ребят на поле боя тоже реалии жизни. А теперь внимание. В итоге выплаты за гибель военнослужащего составляют достаточно внушительную сумму по меркам таких населенных пунктов. Вдовы, оставшиеся без кормильца, часто еще с детьми, невольно превращаются в целые источники развития там, где проживают. То есть ты живешь в дерьме, у тебя убили единственного сына, тебе дали деньги, и ты стал источником экономического развития. Скажите, пожалуйста, вот те, которые это пишут, они имеют право коптить эту землю? По-моему, нет. В Одессе, пишет Deutsche Welle, и вы уже знаете про это, демонтировали памятник Екатерине II, ее фаворитам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану и Григорию Потемкину, а также полководцу Александру Суворову. Идею снести памятник российской императрице поддержало большинство участников электронного голосования, пишет Deutsche Welle. Но если даже бы они не поддержали, все равно снесли по одной простой причине. Ну, какой Дерибас, какая Екатерина после Бучи? Сергей Цеков есть такой, пишет Газета.ру. Сергей Цеков предложил отобрать имущество у Аллы Пугачевой и других уехавших звезд. Вырученные деньги сенатор призвал направить участникам СВО. По его мнению, это послужит всем хорошим уроком. Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего, считает Цеков. Ну, это туда же. И понимаете, у них вот эта вот крыша у них едет. Валентина Терешкова. Валентина Терешкова, ну, вы знаете, она идея обнуления, это она сказала, вы Путин навсегда и так далее. Она... Вы знаете, лучше бы не Брюс Уиллис, лучше бы у нее. Хотя у нее, по-моему, Альцгеймер идет полным ходом. Депутат Госдумы Терешкова обратилась к патриарху РПЦ Гундяеву Кириллу, ну, фамилия его Гундяев, с просьбой признать Владимира Зеленского антихристом. Валентина Владимировна, прошу прощения. Валентина Владимировна Терешкова утверждает, 16 июня 1963 года, когда она летела, видела Бога, имела с ним беседу, о чем в силу некоторых обстоятельств вынуждена была долгое время молчать. Но если она тогда уже видела Бога, то что же сейчас с ней бедной происходит? Новость, которая для меня лично приятна. Департамент по делам гражданства и миграции Латвии принял решение, что сотрудники «Дождя», получившие визы сроком на год с правом на работу, могут остаться в стране и продолжить там работать даже после лишения телеканала латвийской лицензии. Мне кажется, это взвешенное решение. Это взвешенное решение, потому что им не понравилось содержание программы, они лишили их лицензии. Но лицензия – это одно, а пребывание, виза – они не совершили ничего такого, что их надо выдворять. И вот еще я нашел, вот помните Цекова, что значит надо Пугачева забрать имущество. Вот ему его полное, молодой парень, полная его фраза. Всем этим Ургантам и Моргенштернам, хотя бы я не хотел называть имен, всем, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковывать их имущество на нужды участников специальной военной операции, независимо от того, звезды они или айтишники. Вот такой Цеков. Хороший парень. Илья Пономарев смешно описывает его сегодняшнее утро. Проснулся сегодня рано утром, а жужжание за окном. Смотрю, шахиды летят. Ну окей, лег спать дальше. Через час снова проснулся от двух громких бабахов. Перевернулся, собрался спать, но на улице громко что-то полетело. Выглянул в окно, калибр летит, свет погас. Это действительно видно. это действительно видно, и шахеды видно, и слышно, по звуку я различаю, все это различается. И ракеты видно, когда они летят над Киевом. Выругался, пошел спать, тут грозно заревело и заухало, ПВО сработало. Укрылся подушкой, полчаса поспал, прозвонил будильник, проснулся, прочел про обыски в России, больше уже не спал. Смешно. Маша Слоним, вы знаете эту замечательную журналистку, прекрасную. Она во многом мой учитель. Она очень-очень для меня очень много сделала, как и в журналистике, и вообще в объяснении этой жизни. Она сейчас живет в английской деревне. Собачки у нее, кошечки. Подпишитесь по-русски. Маша Слоним. Все время про животных. Из серии читал Facebook, много думал. Читаю Facebook в последнее время и думаю, что с нами произошло, почему мы так озверели, откуда столько агрессии, причем не против, понятно, кого. Это как-то настолько очевидно, что остается за скобками. Нет, мы вдруг, не вдруг, конечно, постепенно, но планомерно стали нападать друг на друга, на вроде бы тех, кто с тобой по одну сторону баррикад, на этой войне между добром и злом. Давным-давно мы сбились в сообщество более-менее созвучных по взглядам людей под крышей Facebook. Это была наша кухня, но сейчас квартира, в которой мы укрывались от враждебного мира, превратилась в коммуналку, где уже кто-то пытается нагадить опостылевшим соседям, подкидывая им в кастрюлю на нашей общей кухне всякую словесную гадость. Понятно, почему так случилось. То есть мне, как и всем, вокруг понятна причина. Жестокая и несправедливая война в Украине. Посттравматический синдром. Не только у украинцев, он у всех, кто умеет чувствовать и сочувствовать. Но проявляется он и справляется с ним каждый по-разному. Кто-то помогает Украине и беженцам, громко и активно привлекая к помощи других. Кто-то тихо и незаметно, но действенно. Но, как это водится в коммуналке, есть те, кто почему-то берет на себя право диктовать, учить, кто и как должен скорбеть, сочувствовать, кому как помогать. И не просто диктовать, а покрикивать и даже клеймить тех, кто не так и не тем. И кто имеет право на сочувствие, эмпатию, а кто нет. Мне кажется, она права. Но еще раз, как вам сказать, это не очевидно. Потому что, например, в моем окружении 10-15 человек, у меня в Фейсбуке закрыты комментарии, естественно. А зачем мне комментарии кого-то, кроме моих друзей? Я ценю их мнение, а не всякие там. Мне кажется, Facebook, он правильно сделал, что он ограничивает пространство. Это мое пространство. Более того, я даже ценю тех людей, которые сделали Facebook закрытым и видят только друзья. Валерия Коренная написала удивительное стихотворение. Оно называется «Ничего не происходит». Ничего не происходит, кроме ада. Никуда никто не едет, кроме фронта. И живет страна, как будто так и надо. Словно нет войны за ближним горизонтом. Ничего не производит, кроме тюрем, никого не выпускает, кроме зэков, а хозяин обустраивает терем, заполняет чистым золотом сусеки. Выставляет надувные самолеты, выдвигает нарисованные танки, и ползут патриотические слеты по растоптанной Тверской и Потаганке. Укрепляются границы и блокпосты, убираются с пути чужие жизни, ярко светятся рубиновые звезды кровью тех, кто стал ничем в своей отчизне. Век за веком слуги водят хороводы, воспевают разрешенные убийства и заучивают текст экскурсоводы обновленной биографии гибиста. Выбор между удавиться и упиться раствориться в ледяных озерах, только бы не сделаться убийцей, только бы не умереть с позором. Щелкают затворы фотокамер, автоматов каменного века, маскирует поле с васильками, не успевшего стать взрослым человека. Он, погруженный в автобус, был отважным, в предвкушении азарта и восторга, стоя в летней куртке камуфляжной из ближайшего к столице военторга. Все бумажки подмахнул он без помарок, сигарету вынул из кармана. Сапоги отец принес ему в подарок. Сам без ног вернулся из Афгана. Мать дрожащей рукой нажала кнопку «Сделать на прощание фотоснимок». Шла река людская прямо в топку, превращаясь в море невидимок. Не пожившие на белом свете, под конвоем из военкомата, радостно шагающие к смерти, без вести пропавшие солдаты. Сына нет, и деньги на исходе, съедены долгами и ремонтом, словно ничего не происходит, словно нет войны за горизонтом. Абсолютно гениальные стихи написала Валерия Коренная, так ее зовут. По-моему, у меня неплохая передача, и вы могли бы сделать ее еще более популярной, если бы, во-первых, подписались, будет большее количество подписчиков, во-вторых, рассказали об этой передаче, которая идет каждый день, кроме субботы и воскресенья, сделали бы перепост своим друзьям, ну или подарили бы мне чашку кофе, ссылка внизу, или стали бы моим патроном, подписавшись на Patreon. Спасибо, если все будет в порядке, увидимся завтра.